спецоперации ранены двое военнослужащих. В иракском Эн-Наджафе проходит массовая антиамериканская демонстрация. Иран отмечает первую годовщину начала производства обогащенного урана.
Это был выпуск новостей от Екатерины Безгачиной. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. Обыски в красноярских штабах Союза правых сил. Участие партии в местных выборах под вопросом. Юрий Лужков готов руководить Москвой еще 4 года. Вопрос о доверии президента будет поставлен в ближайшее время. Международное автошоу в Нью-Йорке. Эксперты выбирают лидеров, в России собирают новую «Ладу». Репортажи и интервью на эти и другие темы, новости экономики, спорта, московская тема в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». А начнем передачу с сообщения из Киева. Политический кризис на Украине, скажем так, возобновился. Сегодня, после праздников, после Пасхи, там снова собираются на митинги и акции протеста сторонники и противники роспуска Верховной Рады украинского парламента. С нами на прямой связи по телефону киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко. Владимир, добрый день. Что сейчас происходит на улицах Киева?
Добрый день, Михаил. Примерно через час открывается внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет обсуждаться нынешняя ситуация в стране. А через 4 часа на Майдане Незалежности состоится митинг, и на нем выступят лидеры региональных областных организаций, партии регионов, коммунистов и социалистов, то есть партии, входящих в состав коалиции. В митинге примут участие несколько тысяч человек, а ко вторнику число демонстрантов, выступающих против роспуска парламента, как заявляют организаторы, возрастет до 50 тысяч. В среду рядом с Майданом на Европейской площади украинская оппозиция планирует митинг своих сторонников в поддержку решений президента. В отличие от оппозиции, партии, входящие в коалицию, не готовятся к досрочным выборам 27 мая и говорят, если они и могут состояться, то гораздо позже этой даты и только в случае подтверждения Конституционным судом законности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Суд начнет рассмотрение этого дела 11 апреля. Михаил.
Владимир, скажите, а что говорят украинские политики? Удастся ли Конституционному суду страны избавить страну от кризиса?
Михаил, из уст разных политиков звучат заявления, что вряд ли суд разрешит этот кризис, поскольку его вердикт может быть необъективным. Об этом на днях говорила на встрече с иностранными дипломатами лидер оппозиции Юлия Тимошенко. Украинские политики при этом вспоминают скандальное решение Конституционного суда трехлетней давности, когда он разрешил президенту Кучме в третий раз баллотироваться на пост главы государства, хотя основной закон ограничивает пребывание в этой должности одного и того же лица только двумя сроками подряд. Сейчас действует новый состав Конституционного суда, и его называют едва ли не самым слабым за всю его историю. За 8 месяцев работы суд так и не смог вынести ни одного решения. Он сформирован по пропорциональному принципу, по 6 человек от президента, от Верховной Рады и съезда судей. Однако часть президентской квоты была назначена еще предшественником Ющенко, Леонидом Кучмой, и, как утверждают некоторые политики, сейчас на позицию большинства членов суда влияние оказывает коалиция. Михаил.
Спасибо, Владимир. На прямой связи по телефону из Киева был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. А теперь российская тема. Красноярская милиция провела на минувших выходных обыски в 30 избирательных штабах Союза правых сил. Членов СПС подозревают в подкупе избирателей на основании заявления регионального отделения Демократической партии России. Правые убеждены, что власти таким сомнительным методом намерены избавиться от политического конкурента накануне выборов в Краевое законодательное собрание. Выборы пройдут в воскресенье 15 марта. По словам руководителя пресс-службы ГУВД края Ирины Мужецкой, в ходе последнего этапа выборов в законодательное собрание от граждан и партий поступили заявления, связанные с фактами подкупа избирателей со стороны Союза правых сил. Вот милиция и провела проверку. Мой коллега Мумин Шакиров обратился за комментариями к секретарю Федерального политсовета партии Союз правых сил Борису Надеждину.
Это невиданное доселе в России по масштабам попытка отстранить от участия в выборах официальную зарегистрировавшую свой список партию масштабным использованием силовых структур. То есть такого мы еще не видели. Были случаи в России, когда на локальных выборах, скажем, там на выборах мэра города, там конкуренты друг против друга использовали милицию. Такое было. Но чтобы в масштабах огромной территории целого края, в масштабах выбора парламента, причем, что символично, первого всенародно избранного парламента Красноярского края, полностью выключалась из игры одна партия путем просто насылки милиции, которая захватила все штабы этой партии, их всего 30 было на территории края. Вот это мы в России наблюдаем впервые. Я могу сказать следующее. Вы знаете, партия «Союз правых сил» очень хочет участвовать в выборах и легально получать поддержку народа на выборах. Мы не хотим выходить на улицы, мы не хотим наших сторонников, которых по стране, ну, в частности, в Красноярском крае, очевидно, десятки тысяч, мы не хотим, чтобы они начинали выходить на улицы. Мы этого точно не хотим. Мы хотим, чтобы они вышли на участки для голосования и наши кандидаты прошли в парламент. Но если нам будут с помощью правоохранительных органов, которых заставляют участвовать в политике, мешать, мы будем вынуждены перейти к непарламентским методам политической борьбы.
Как вы сейчас защищаетесь в Красноярском крае?
Ну, во-первых, естественно, мы проанализировали ситуацию и прекрасно поняли, что произошло. А дело в том, что нам удалось добыть само заявление якобы Демократической партии России, на основании которого была проверка. Оно вывешено у нас в интернете, его можно найти в ЖЖ просто. И не оставляет никакого сомнения, вот слушайтесь внимательно, это очень важно для понимания, не оставляет никаких сомнений сравнения этого заявления с текстом распоряжения милиции об обысках и арестах, а там есть распоряжение милиции. Его подписал начальник ОВД города Красноярска, полковник милиции, кажется, Коваленко его фамилия. Так вот, не нужно быть графологом и специалистом большим, чтобы увидеть, что это написано одним человеком на одном компьютере. Понимаете, что я говорю? То есть, когда сегодня ОВД проводит, значит, пресс-конференцию, рассказывает, что к ним поступили заявления людей о том, что СПС нарушает законы. Друзья мои, вот то заявление Демпартии России провокационное, это донос, проще говоря, и соответствующее распоряжение ОВД провести обыски и аресты написаны одним человеком на одном компьютере. Посмотрите, они висят в интернете в ЖЖ. Проще говоря, по команде, видимо, краевых властей, милиция сама себе написала заявление, понятно выражаешь, да? И сама на основании этого заявления, значит, там стала проводить обыски и аресты.
Борис Борисович, речь идет о фактах подкупа избирателей, по крайней мере, такова официальная информация.
Вот я приведу пример, чтобы было понятно, что, собственно, происходит. Вот представьте себе следующую ситуацию. Вот идет, например, хоккейный матч, да? Вот две команды играют в хоккей, там, и так далее, и так далее. Потом идет перерыв в хоккее. Они ушли в раздевалку. В это время, внимание, поступает звонок, что, оказывается, одна из хоккейных команд в раздевалке занимается подкупом зрителей. Ну, чушь какая-то, да? Приходит милиция и арестовывает команду. Просто вот приходит в раздевалку и не выпускает на лед. И команде засчитывают поражение. А потом будут разбираться, то ли подкупали, то ли не подкупали. Но матч уже завершен. Да? Значит, точно есть такие же заявления уже у УВД Красноярского края, что «Единая Россия» занимается тем же самым. Да? А еще заодно использует административный ресурс. Нагло. Заставляя людей, чиновников голосовать за «Единую Россию». Но почему-то офисы «Единой России» никто не опечатывает. Чувствуете разницу?
Мумин Шакиров беседовал с секретарем Федерального политсовета СПС Борисом Надеждиным. Мы продолжим эту тему в дневных информационных выпусках «Свободы». А сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Я вам вкратце напомню о других не менее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ножа-Юртовском районе Чечни в ходе спецоперации ранены двое военнослужащих. Они подорвались на мине около населенного пункта Бас-Гордали, где в субботу была обнаружена группа из 10 боевиков. В Крыму при восхождении на гору Машанка под Ялтой погиб альпинист из России. Двое спасены, сообщили в МЧС Украины. Киргизская оппозиция начинает сегодня акции протеста в регионах в поддержку требования об отставке президента и проведения досрочных выборов. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе «Маяк». Искусство путешествия и путешествие как искусство». Чем путешествие отличается от паломничества, а экскурсия от экспедиции? Города и горы, Европа и Азия, история и география глазами художника Галины Быстрицкой, фотографов Леонида Круглова, Святослава Пономарева и Ильи Коробкова, писателя Глеба Шульпикова и искусствоведов Анны Чудецкой и Михаила Сидлина. Ведет передачу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире обзор центральных газет. Наш обозреватель Антон Жилнов сегодня внимательно читал публикации о московском градоначальнике. Газета «Ведомости» сообщает, что мэр российской столицы Юрий Лужков рассчитывает остаться на своем посту еще на 4 года. По информации газеты, в ближайшее время он поставит перед президентом Владимиром Путиным вопрос о доверии. Подробнее о публикации расскажет мой коллега Антон Жилнов.
Лужков решил поставить вопрос о доверии и продлить полномочия мэра, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к московскому правительству. Лужков готов поставить этот вопрос перед президентом, подтвердили газете два высокопоставленных чиновника мэрии Москвы. По их информации, встреча с Путиным может состояться на этой неделе и в случае положительного исхода на следующий же день о переназначении объявят официально. Другой чиновник рассказал газете, что из администрации президента в мэрию несколько дней назад пришел запрос с требованием подготовить документы о хозяйственной деятельности города. В пятницу эта информация должна быть направлена обратно в аппарат президента. Чиновник допускает, что это связано с предстоящей встречей Лужкова с Путиным. Поставить вопрос о доверии московский мэр собирался еще в начале года, но в мэрии дожидались благополучного информационного поля, пишет газета. Мешали ссора Елены Батуриной, супруги мэра, с ее братом Виктором, а потом конфликт и судебная тяжба с журналом «Forbes». Затем пережидали годовщину катастрофы в Трансваальпарке, случившейся 14 февраля 2004 года. Но просить о доверии Лужкову нужно до конца мая. Летом Мосгордума уйдет в отпуск, а в сентябре по закону кандидатуры на пост московского мэра начнет подбирать полпредства, а этого допустить нельзя, чтобы Лужкова сравнивали с кем-то еще. И уж точно надо успеть до гей-парада, намечен на 27 мая, который обязательно вызовет шум в России и Европе. Отношения между мэром столицы и федеральной властью складывались не безоблачно, напоминают «Ведомости». За 15 лет, которые Лужков руководит городом, он спорил с центром то по поводу имущественного комплекса и московской недвижимости, то по поводу земельных отношений и федеральной собственности. В 99 году Лужков и вовсе превратился в оппозиционного политика, заключил союз с тогдашним премьером Евгением Примаковым и был готов поддержать его на президентских выборах. Но вскоре оба сложили оружие, а на выборах 2000 года партия «Отечество. Вся Россия», одним из лидеров которой был Лужков, безоговорочно поддержала Владимира Путина. Впоследствии из объединения с «Единством» выросла «Единая Россия», сопредседателем высшего совета которой Лужков остается до сих пор. Но федеральным чиновникам по-прежнему достается от столичного мэра. Он яростный противник монетизации льгот, критик курса на вступление в ВТО. Это все равно, что вступить во что-то дурно пахнущее. Так он это охарактеризовал. Тем не менее, президент не откажет Лужкову в просьбе. У Лужкова были свои политические амбиции, были драматичные истории со столичной собственностью, а некоторые высказывания московского мэра вызывали удивление, констатирует источник, близкий к Кремлю. Но все признают, что реальной альтернативы Лужкову нет. Убери Лужкова из Москвы, и в городе неизвестно, что начнется, говорит источник. Его цитирует газета «Ведомости». Впервые за десятилетия Лужков становится зависимым от единственного избирателя. Раньше Лужков убедительно демонстрировал на выборах свою популярность, а теперь он становится простым назначенцем, сказал в интервью газете депутат Мосгордумы Евгений Бунимович. Сегодня же «Ведомости» написали о том, что московское отделение партии Сергея Миронова «Справедливая Россия» будет строить свою предвыборную кампанию в столице на критике московских властей. В частности, об этом говорит тот факт, что выселенная со скандалом из своего дома в Южном Бутове Юлия Прокофьева вступила в партию Сергея Миронова и вошла в руководство ее московского отделения. Пока не ясно, какую работу будет вести в партии Прокофьева, но ее богатый опыт взаимодействия с властями разного уровня будет востребован, пишет газета, ссылаясь на опрошенных редакции экспертов. Антон Жилнов для Радио Свобода, Москва.
Это был обзор утренних газет, а следующие 7 минут будут посвящены автомобильной тематики. В Нью-Йорке проходит один из крупнейших и самых престижных мировых автомобильных салонов – Нью-Йоркское автошоу. В этом году традиционное американское влияние на нем не слишком заметно, и некоторые эксперты говорят даже об упадке американского автомобилестроения. Лидеры этого года – автомобили производства Германии и Японии, рассказывает СОПКОР «Свободы в США» Ян Рунов.
На автомобильном шоу в Нью-Йоркском выставочном центре имени Джавица объявлены лучшие автомобили года. Самым экологически чистым, самым дружественным по отношению к окружающей среде признан в этом году германский Mercedes-Benz E320 Blutech. В финале он опередил Volkswagen и BMW. Лучшей моделью года по дизайну назван тоже германский автомобиль Audi TT. И опять же Audi, но другой модели, спортивный седан RS4, стал лучшим в мире по своим ходовым качествам, опередив BMW и Porsche. И, наконец, главный приз и титул мирового чемпиона 2007 года среди самых лучших автомобилей получил японский Lexus LS460. С ним соревновались в финале опять же европейские Mini Cooper и Saab. Ни один из традиционных американских автомобилей не вышел даже в финал, не говоря уж о победе. Вот что говорит об этом профессор Национального университета в Сан-Диего, экономист Патрик Борман. Это лишь подтверждает общую тенденцию последних лет. Американская автомобильная промышленность никак не может восстановить контакт с мировым и даже с американским потребителем, не чувствует требований рынка. Есть и другой очень важный аспект проблемы. Производство американских автомобилей слишком дорого, намного дороже производства в Японии или в Южной Корее. В течение многих десятилетий, в период, когда знаменитая детройтская тройка Ford, General Motors и Chrysler доминировала на мировом рынке, она оказалась в плену у собственной порочной практики взаимоотношений с профсоюзами с одной стороны и аппаратом управления с другой. Зарплата и премии менеджерам неизменно росли, независимо от доходов компании. И также, независимо от доходов компании, росла зарплата рабочих и их пенсии. Дошло, наконец, до того, что финансовые обязательства автомобильных компаний стали душить их конкурентоспособность. За счет чего же держатся эти автомобильные корпорации? Миллионы американцев до сих пор остаются верными американским автомобилям. Тут и привычка, и сентиментальные чувства, и патриотизм. Поэтому люди продолжают их покупать. Это был Патрик Борман, экономист из Калифорнии. Потери компании Ford в прошлом году составили $13 миллиардов. При этом новый управляющий компании Ford Алан Малалы получил премию в $28 миллионов после всего 4 месяцев работы. На автомобильной выставке в Нью-Йорке в этом году особенно много гибридных и экологически чистых машин, интерес к которым в последнее время растет. Но немало и скептиков, которые утверждают, что у гибридов не такие уж большие перспективы. Так, например, думает научный сотрудник Вашингтонского института Competitive Enterprise Джон Бирло, автор книги «Эко-уроды. Защита окружающей среды опасна для здоровья». Положительное в гибридных автомобилях то, что снижается загрязнение окружающей среды, уменьшается воздействие на климат, сокращается расход бензина. Но, с другой стороны, автозаводы выпускают гибридные автомобили, которые легче по весу и меньше по размеру, то есть более хрупкие, менее безопасные при столкновении с другим автомобилем или, скажем, с телефонной будкой. Багажник у таких автомобилей занят электробатареями, и загрузить его нужным количеством продуктов не удается. На этом автомобиле приходится ездить в магазин за продуктами дважды вместо одного раза, и экономия становится меньше. Я также не думаю, что, частично перейдя на альтернативное топливо, мы перестанем быть зависимы от иностранной нефти. Во-первых, ближневосточная нефть все равно найдет спрос, не у нас, так в Европе или в Азии, а оттуда она опять-таки попадет к нам. Во-вторых, бороться с зависимостью от иностранной нефти можно, увеличивая добычу и переработку собственной нефти в Мексиканском заливе и на Аляске, и строя больше ядерных электростанций. В этом мы значительно отстаем от Европы. Американские защитники окружающей среды категорически против атомных электростанций, несмотря на то, что это сулит меньше вредных выбросов в атмосферу, меньше углекислоты. В этом парадокс. Таково мнение Джона Бирло из института Competitive Enterprise. И все же тенденция роста популярности гибридных автомобилей довольно заметна. Об этом говорит и их количество на Нью-Йоркской автомобильной выставке.
Это был репортаж с нью-йоркского автошоу Яна Рунова, а из России тоже есть автоновости. В Тольятти на Волжском автозаводе в рамках совместного российско-канадского проекта начались работы по созданию нового семейства автомобилей «Лада». Эксперты сомневаются в перспективности новой модели российской малолитражки. С проектом новой «Лады» познакомился и наш Сапкор в Самаре Сергей Хазов.
Новый автомобиль Волжского автозавода планируется разработать и поставить на серийное производство к 2009 году. Ежегодно завод в Тольятти должен будет выпускать по 220 тысяч машин. Это главный пункт соглашения, подписанного в декабре прошлого года между дирекцией Волжского автозавода и канадской компанией «Магна». За 7 миллионов евро канадцы должны разработать для России евроконцепт-кар «Лада 2116». Новый автомобиль оснастят российским двигателем объемом 1,6 литра и отечественной механической коробкой передач. Руководство Волжского автозавода высказало претензии, что канадские партнеры превысили заложенную в новую модель сумму в 10-12 тысяч долларов. Выяснилось, что в процессе реализации проекта стоимость машины может вырасти еще как минимум до 15 тысяч долларов. Повышение стоимости автомобиля вряд ли сделает его популярным среди автолюбителей, говорит специалист отдела продаж одного из самарских автосалонов Илья Костин.
Сейчас мы можем предложить покупателям массу новых импортных автомобилей C-класса стоимостью меньше 10 тысяч долларов. У нас марки самые разные. Это и французский Renault, и Peugeot, и чешская Skoda, и прекрасные американские машины Ford. Понятно, что зарубежные конкуренты ВАЗа сейчас пытаются всеми силами занять нишу, которую раньше занимал Волжский автозавод. Раньше ВАЗ действительно был монополистом, а сегодня очень много предложений по покупке автомобиля для middle-класса. Автомобили стоимостью от 8 до 15 тысяч долларов. Новый автомобиль, который разработан ВАЗом и компанией Magna, насколько я могу судить по автомобильным журналам, будет стоить примерно 12-14 тысяч долларов. И вопрос, будет ли автомобиль российской сборки отличаться таким же высоким качеством, как Ford или Peugeot, который можно купить за те же деньги.
Руководство компании Magna во главе с вице-президентом Хубертом Хедлем 5 апреля приехало в Тольятти, чтобы представить созданный концепт-кар и обсудить проблемы по снижению стоимости автомобиля. АвтоВАЗ предложил заменить импортные детали автомобиля на отечественные, снизив их стоимость. Однако это не устраивает представителей компании Magna, чьи автокомпоненты одни из самых дорогих на международном автомобильном рынке. Поэтому разработанный ей автомобиль не может быть таким дешевым, как предлагаемые сегодня российским покупателям машины Peugeot или Renault. Автолюбители говорят, что предпочитают автомобили иностранного производства.
С виду корейские. Не знаю, как они на ходу, но они мне нравятся. Ну и, конечно, японские. Молодцы.
Ну что-нибудь из иномарк. Более комфортно, более удобно.
В основном западные. Меньше ломаются.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Свободу в полдень» во второй части нашей программы. История фрегата «Штандарт» в точной копии личного парусника Петра I. А также новости экономики, науки и в завершении часа спортивная панорама. А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Речь пойдет о российском образовании, молодежи и общественной активности. В гостях у Анны Качкаевой ректор Государственного университета, Высшей школы экономики, член Общественной палаты Ярослав Кузьминов. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. Напомним, главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
В Нижнеюртовском районе Чечни в ходе спецоперации ранены двое военнослужащих. Они подорвались на мине около населенного пункта Базгардали, где в субботу была обнаружена группа из примерно 10 боевиков. В Крыму при восхождении под Ялтой погиб альпинист из России. Двух других удалось спасти, сообщили в МЧС Украины. Сигнал бедствия поступил накануне. В Киргизии оппозиция начала акции протеста в регионах в поддержку требования об отставке президента и проведении досрочных выборов. В центре Бишкека с четверга около 100 сторонников оппозиции продолжают голодовку с аналогичными требованиями. В Киеве сегодня возобновятся акции сторонников правящей коалиции, протестующих против роспуска парламента. Как заявили представители партии регионов, акции будут проходить ежедневно. В городе Эн-Наджаф по призыву радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра проходит массовая антиамериканская демонстрация. Протестующие требуют немедленного вывода войск коалиции из Ирака. Сегодня четвертая годовщина взятия Багдада, когда была когда был положен конец диктаторскому режиму Саддама Хусейна. В Иране сегодня отмечают первую годовщину успешного начала производства обогащенного урана. 9 апреля объявлено общенациональным днем ядерной технологии. В ядерном центре в Натанце ожидается выступление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В Восточном Тиморе проходят президентские выборы, первые после обретения независимости от Индонезии в 2002 году. На пост главы государства претендует 8 кандидатов. Во Франции сегодня официально началась предвыборная кампания. Первый раунд выборов главы государства состоится 22 апреля. В Катаре сегодня открывается двухдневная встреча представителей стран-ведущих экспортеров газа. В Северную Корею прибыла делегация США во главе с бывшим американским представителем в ООН Биллом Ричардсоном. Цель поездки – добиться передачи Соединенным Штатам останков американского военнослужащего, убитого во время Корейской войны в 50-х годах.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень», в студии Михаил Соленков. Сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга. Сегодня мы подробно расскажем о судьбе фрегата «Штандарт», одного из символов Петербурга. А прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Вольская.
Петербург. Представители партии «Яблоко» передадут сегодня губернатору города приглашение принять участие в марше несогласных, который намечен на 15 апреля, сообщил лидер петербургского «Яблока» Максим Резник.
Мы приглашаем Татьяну Ивановну выступить на марше несогласных. Мы рисуемся обеспечить ее безопасность. И не так, как она обеспечила безопасность нашего марша с помощью приезжего ОМОНа, а по-настоящему, как это делается личными. Мы приглашаем, если губернатор готова говорить с гражданами Петербурга вживую, а не в записях, диалогу с городом и подставными бабушками и дедушками, а говорить с несогласными, пожалуйста, приглашаем ее выступить на нашем месте.
Москва. Олимпийское стрельбище в Мытищах – единственный в стране 300-метровый тир, где проходили крупнейшие международные соревнования, может исчезнуть в ближайшие месяцы. Мытищинские власти издали постановление о строительстве на этой территории жилых районов. В 90-х годах из-за отсутствия финансирования спортивных сооружений все имущество комплекса было отдано областным обществом «Динамо» в аренду стрелковому клубу на 15 лет. Теперь спортивное общество «Динамо» пытается доказать свои права на Мытищинское стрельбище. А пока идут тяжбы в судах, бульдозеры уже уничтожили тир для пистолетной стрельбы. А неделю назад на 4 стендах были сломаны 8 вышек для метания мишеней в стендовой стрельбе. Упражнение «Круглый стенд». Петербург. При проведении работ на Пискаревском кладбище в гражданской части повредили могилы, сломаны и перевернуты кресты, разворочены раковины могил. Родственники захороненных на мемориале людей называют это вандализмом. Раньше к гражданской части кладбища вела песчаная дорога. После того, как была спилена и вывезена часть деревьев, людям приходится преодолевать целую полосу препятствий. Сейчас на Пискаревском мемориальном кладбище обустраиваются новые братские могилы для захоронений найденных останков воинов. От этих работ и пострадали гражданские могилы. Москва. Сегодня вечером в Крылатском состоится массовый митинг жителей против изъятия бульвара под автостоянку. Власти игнорируют требования подавляющего большинства жителей, проживающих в микрорайоне, сохранить зеленую зону. Инициативная группа пригласила на митинг депутатов Мосгордумы и муниципального образования «Крылатское». Новости Москвы и Петербурга. 9 апреля. Татьяна Вольская.
Теперь к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Петербургские выпускники школ в этом году на празднике «Алые паруса» могут остаться без одного из главных его участников, можно сказать, без символа этого праздника. Легендарный парусник «Штандарт» лишился мачты. Несмотря на то, что в бюджете города предусмотрены средства на социальные и молодежные программы «Штандарта», воспользоваться ими для решения этой проблемы невозможно. Капитан «Штандарта» надеется найти спонсоров, чтобы заменить мачту и вновь поднять паруса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Волович.
Фрегат «Штандарт» стал для Петербурга таким же символом, как золотой кораблик на шпиле Адмиралтейства. Вот уже 7 лет бороздит морские просторы «Штандарт», точная копия петровского фрегата 1703 года, выполненная руками современных умельцев. Его с удовольствием приглашают многие европейские страны для участия в различных регатах и праздниках. Ждали его этой весной и в Германии на фестивале, посвященном 50-летию дружеских связей между Гамбургом и Петербургом. Однако от этого визита пришлось отказаться. В начале апреля при плановом осмотре и подготовке фрегата к навигации было обнаружено, что повреждена фок-мачта. Дерево начало гнить изнутри на высоте 6 метров от палубы корабля, и в таком состоянии ставить на нее паруса небезопасно. Дело в том, что когда приступили к воссозданию фрегата, у команды не было возможности соблюсти все технологии петровского времени, рассказал капитан «Штандарта» Владимир Мартусь.
Мачтовый лес сушили по 5-7 лет, причем вертикально и комлем вверх. То есть хорошо высушенная мачта – это произведение искусства. У нас было 2 года на то, чтобы сделать мачты. Конечно, они не соответствуют вот стандартам петровского времени.
Проект «Штандарт» был создан для молодежи, для того, чтобы помочь им поверить в себя, научиться быть вместе и отвечать друг за друга. Все это делали энтузиасты, находили спонсоров, восстанавливали чертежи, создавали команду. Наконец, когда «Штандарт» стал представлять Петербург за рубежом, администрация города решила помочь энтузиастам и выделить деньги на молодежный проект. Вот только использовать эти средства «Штандарт» должен в соответствии с определенным механизмом, говорит капитан «Штандарта» Владимир Мартусь.
Есть распоряжение по расходованию бюджетных средств, поскольку «Штандарт» принадлежит не государственной организации, то никакое имущество за бюджетный счет на него мы купить права не имеем. И вот сейчас у нас такое получается, вроде и средства выделены, но на то, что нам нужно, там генератор нужно заменять, мачту новую нужно сделать, еще что-то. Вот расходовать просто нет права.
Владимир, если вы сможете найти деньги на новую мачту, как же быть с технологией ее изготовления?
В такой ситуации, в которой мы оказываемся, придется делать современные технологии, то есть переклеенную из тоненьких реечек. Где-то за 5-6 недель мы это можем сделать. Но вот уже сейчас, чтобы начинать сезон, День города, вот самое страшное, наверное, если мы не сможем успеть это все 27 мая. Тут специфика в чем еще, что... Наверное, никто, кроме нас, команды, которая построила «Штандарт», не знает в деталях, как это сделать. Мы не можем ее заказать кому-то. Это уникальная вещь, и очень много таких тонких деталей, которые мы просто не сможем объяснить никаким суперпрофессионалам.
«Штандарт» стал неотъемлемой частью и Дня города, и праздника выпускников «Алые паруса», организуемым администрацией Петербурга. Неужели нет возможности помочь?
Конечно, такие возможности есть у города. И богатые, серьезные налогоплательщики в город пришли. Это не такие большие деньги. То есть замена мачты – это порядка 500 000 рублей.
А вы не боитесь давления со стороны городской администрации? Ведь могут попросить не срывать план праздников.
Я сразу рассматривал такую ситуацию. Можно ли продержать эту мачту, которая есть? Отработать День города, отработать Алые паруса, потом не торопясь менять. Нет, это такой риск, который я как капитан на себя не возьму. На палубе будут люди, молодые ребята, и если мачта падает... Ну, я не знаю, привелось смотреть фильмы вроде «Хозяина морей». Там очень сильно все это снято, и это, в самом деле, большая катастрофа, если вдруг падает мачта. Никому не пожелаю такого увидеть. Так что нет, этот вопрос исключается.
Несмотря на возникшие трудности, Владимир Мартусь надеется справиться с ситуацией и говорит, нашлись бы деньги, а команда готова работать и днем, и ночью. И еще он продолжает мечтать о новых проектах.
Мы заканчиваем строительство гички. Это капитанская шлюпка 12 метров. Мы строим первую и надеемся, что будет серия таких лодок. Потому что в городе из проблем, из того, чем можно было бы улучшить жизнь в городе, это доступ к воде, особенно для молодежи. Доступ к парусному спорту, к любым водным видам спорта, он затруднен. Нет возможностей, нет мощностей. Ну, во всем городе с 4,5 миллиона человек, всего 2 парусные школы. Максимум там 100 мест, наверное. Мечта, которую вся команда хочет осуществить, это строительство интерактивного музейного морского комплекса, чтобы можно было такие корабли, как «Штандарт», строить своими руками, показывать это и туристам, и горожанам, чтобы такие корабли появлялись, а у молодых ребят была возможность себя попробовать вот на этом поприще. И вот с поиском этого места мы уже 5 или 6 лет никак не можем решить.
Где же сейчас вы осуществляете строительство гички?
Мы сотрудничаем с Центральным яхт-клубом профсоюзов, где у нас выделено место, мы поставили ангар, где строим эти гички.
А профсоюзы урегулировали имущественный вопрос с городской администрацией?
Пока вопрос еще не урегулирован, насколько я знаю. Но, тем не менее, вот новое руководство яхт-клуба, которое там недавно появилось, провозглашает линию на социальную деятельность. Так что я надеюсь, что вот эта территория, она останется именно как яхтенная, не будет передана инвесторам под жилую застройку. Вот это было бы катастрофа.
Считает капитан фрегата «Штандарт» Владимир Мартусь. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Голландские ученые заявляют, что никотин вреден для здоровья, но и улучшает память. Подробности у Александра Костинского.
Голландские ученые обнаружили важные детали механизма положительного влияния никотина на процессы обучения и памяти. Никотин обладает высокой способностью вызывать зависимость, но его другие свойства побудили ученых заняться разработкой никотиноподобных веществ в надежде на создание препаратов для лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, синдром дефицита внимания, при которых имеются выраженные проблемы с памятью и обучением. Хьюберт Мансвельдер и его коллеги из Университета Амстердама обнаружили при анализе электрофизиологических свойств нейронов на срезах мозга мышей, каким образом никотин изменяет сигнальные свойства нейронов, приводящие к улучшению памяти. Немецкие ученые, используя методы генной инженерии, получили один из белков шелка европейского паука-крестовика, что является важным шагом на пути к созданию генетически модифицированного шелка. Шелк паука более прочен, чем сталь и эластичнее резины. Он может стать ключевым материалом для широкого применения в медицинских и технических целях. Специалистами Харбинского промышленного университета в Китае был изготовлен робот-разведчик. Робот способен, неся аппаратуру, бесшумно ползать по стенам, добираться до места, удобного для ведения разведки, и оттуда поставлять информацию для анализа боевой ситуации. В критический момент робот способен совершить атаку. Британский грибной сезон удлинился осенью, стал возможен весной и может стать круглогодичным. Изменение климата меняет жизнь птиц, которые начинают раньше строить гнезда, и растений с их ранним цветением, но не было данных о том, что появился дополнительный сезон плодоношения в жизненном цикле живых организмов. Алан Ганг из Лондонского университета проанализировал результаты наблюдений, проведенных его отцом за период с 1950 по 2005 годы, о том, когда, где и какие грибы вырастали вокруг Солсбери, городе на юго-западе Англии. Оказалось, что осенний грибной сезон увеличился с 33 до 75 дней. Сроки появления первых грибов стали более ранними, а последних более поздними.
Это были новости науки, их подготовил и представил мой коллега Александр Костинский. Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас в Москве без четверти час. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Ножа-Юртовском районе Чечни в ходе спецоперации ранены двое военнослужащих. Они подорвались на мине около населенного пункта Бас-Гордали, где в субботу была обнаружена группа из 10 боевиков. В Крыму при восхождении на гору Машанка под Ялтой погиб альпинист из России. Двое спасены, сообщили в МЧС Украины. В Киеве сегодня возобновляются митинги сторонников правящей коалиции, протестующих против роспуска парламента. Киргизская оппозиция начинает сегодня акции протеста в регионах в поддержку требования об отставке президента и проведения досрочных выборов. В городе Эн-Наджаф по призыву радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра проходит массовая антиамериканская демонстрация. Протестующие требуют немедленного вывода войск коалиции из Ирака. В Иране сегодня отмечают первую годовщину успешного начала производства обогащенного урана. В ядерном центре в Натанце ожидается выступление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В Восточном Тиморе проходят президентские выборы. Первые после обретения независимости от Индонезии в 2002 году. На пост главы государства претендуют 8 кандидатов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас у нас в эфире «Экономическая панорама», которую подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Российский внешэкономбанк, выполняющий функции государственной компании по управлению пенсионными накоплениями граждан, предлагает расширить свои возможности по инвестированию таких резервов. Как заявил руководитель банка Владимир Дмитриев, эти средства необходимо разрешить вкладывать в рублевые и валютные депозиты коммерческих банков, а также в наиболее ликвидные акции российских компаний. Сегодня внешэкономбанк может инвестировать накопления будущих пенсионеров только в ценные бумаги, которые либо выпущены государством, либо обеспечены его гарантией. Российский банк ВТБ, второй по величине в стране, начал сегодня прием заявок частных лиц на покупку своих акций, размещаемых в ходе дополнительной эмиссии. Ее объем, как сообщалось ранее, будет соответствовать 25% уставного капитала банка после размещения эмиссии. Прием заявок продлится по 7 мая включительно. Минимальная цена покупки установлена на уровне 30 тысяч рублей, а максимальная не ограничена. Таким образом, по оценке ВТБ, он может привлечь около 6 миллиардов долларов. Сейчас крупнейшим акционером банка является государство, которому принадлежит почти 100% его акций. Министерство финансов Италии включило российскую авиакомпанию «Аэрофлот» в список претендентов на покупку государственного пакета акций итальянской авиакомпании «Ауталия». Ранее сообщалось, что заявку на участие в конкурсе крупнейший в России авиаперевозчик подал вместе с итальянским банком «Юникредит». В декабре 2006 года правительство Италии объявило о намерении продать национальную авиакомпанию «Ауталия» покупателю, который предложит самую высокую цену. Национальный авиаперевозчик, почти 50% акций которого принадлежат государству, в течение многих лет терпит убытки. Правительство готово выставить на торги не менее 30% акций «Ауталия». По итальянскому законодательству в этом случае потенциальный покупатель обязан выкупить и остальные акции приобретаемой компании. Сегодня в столице Катара, Дохе, начинается встреча министров энергетики стран-экспортеров газа, в которой с российской стороны примут участие министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, а также председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. Как ожидается, одним из основных вопросов этого форума станет обсуждение целесообразности объединения этих стран в картель, подобный нефтяной ОПЕК. Вместе с тем, как ранее заявил Виктор Христенко, какие-либо документы на эту тему на встрече подписаны не будут. Курс доллара на сегодня 25 рублей 93 копейки, на 6 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 78 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Вот буквально только что Наталья Федотова, наш обозреватель, вошла в студию. Наталья, добрый день. Наверняка у вас теннис главная тема обзора.
Добрый день. Действительно, обзор спортивных событий, коих было достаточно много на выходные. Я начну с тенниса, это понятно. Мужская сборная России выиграла в Москве четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса у команды Франции 3-2. Накануне воскресных поединков счет был 2-1 в пользу хозяев кортов, но Себастьян Грожан восстановил равновесие, взяв верх над Игорем Андреевым в 5 сетах. Исход же матча решила победа Марата Сафина над Полем Анри Матье 7-6, 6-3, 6-2. В других матчах сборная США выиграла у команды Испании 4-1. Шведы с таким же счетом обыграли аргентинцев, немцы были сильнее бельгийцев 3-2. В полуфинале 21-23 сентября россияне сыграют с немцами также на своей территории. В другой паре шведы примут американцев. Российская теннисистка Надежда Петрова, прошлогодняя победительница турнира в Амелия-Айленд, не смогла отстоять свой титул, уступив на сей раз в финале Татьяне Головин из Франции 2-6, 1-6. В Канаде завершился мужской чемпионат мира по кёрлингу. В финале сборная хозяев турнира взяла верх над командой Германии 8-3. Немцы получили серебряные медали, а бронзовые награды достались американцам, уступившим немецкой команде во втором полуфинале. В Казани в воскресенье был сыгран второй матч финальной серии чемпионата России по хоккею среди команд Суперлиги. Акбарс выиграл у магнитогорского «Металлурга» 5-1 и сравнял счет серии до трех побед 1-1. Следующие матчи пройдут 10 и 11 апреля в Магнитогорске, а пятая встреча в случае необходимости состоится 13 апреля в Казани. После 4 туров в российской футбольной премьер-лиге впереди 2 клуба, набравшие по 10 очков. Это московский «Спартак», выигравший дома у «Луча Энергии» 2-1, и футбольный клуб «Москва», который также на своем поле взял верх над «Кубанью» 1-0. ЦСКА в гостях сыграл в ничью с «Химками» 1-1 и занимает третье место с 8 очками. Остальные встречи тура завершились с такими результатами: «Сатурн» – «Крылья Советов» 1-1, «Динамо» – «Локомотив» 2-1, «Ростов» – «Томь» 2-2, «Амкар» – «Зенит» 1-1 и «Спартак» – «Нальчик» – «Рубин» 1-0. В Малайзии на автодроме «Сепанг» прошел второй этап чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Малайзии. Победителем стал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выступающий в этом сезоне за «Макларен». Вторым на финише был еще один представитель этой команды – Льюис Хэмилтон, третьим – Кими Райконен на «Феррари». Алонсо вышел на первое место в общем зачете – 18 очков, на 2 меньше у Райконена, и третью строчку занимает Хэмилтон, у него 14 очков. В Кубке конструкторов по-прежнему впереди Макларен, 32 очка, следом идут Феррари 23 и BMW 10. В отличие от болидов Формулы-1, в другом техническом виде спорта авиамоделям скорости не такие впечатляющие, что и неудивительны для модели с весом всего в несколько граммов. О соревнованиях, прошедших недавно в Пскове, рассказывает наш корреспондент Анна Липина.
На соревнования в классе авиамоделей для закрытых помещений в Псков приехали более 20 участников из Санкт-Петербурга и Калининграда. Каждый из них готов охотно рассказывать о своем летательном аппарате.
Ну, у меня модель F1D. Она делается из лавсана и бальзы. Это очень как бы легкое очень дерево. Весит он где-то 3,5 грамма.
Чтобы создать это чудо техники весом всего в несколько граммов, авиамоделисты готовы много дней кропотливо склеивать и соединять мизерные детали. Говорит авиамоделист Илья Иванов, который третий год занимается микромоделированием.
Ну, вообще, когда я в школе учился сначала, в четвертом классе где-то мы пошли посмотреть, как они летают, мне понравилось. И вот уже где-то, наверное, четвертый или третий год занимаюсь.
Илья кропотливо работает над каждой своей моделью.
Ну, поначалу как бы очень долго, когда только начинаешь, а потом уже быстро, там, 2 недели, неделю, сначала где-то месяц. Сначала в кружке, а потом что-то надо дома доделать или еще что-то такое.
Пятиклассница из Петербурга Алина Симоненко впервые участвует в соревнованиях.
Я заинтересовалась и в начале года начала заниматься. Мне очень понравилось и начала продолжаю я.
Самолет сделала сама. Это ее третья работа.
Это вот модель я делала из бальзы, из лавсана.
Для того, чтобы изготовить такую модель самолета, нужны недели, а то и месяцы кропотливого труда. Обязательно знание аэродинамики, умение работать с инструментами. Модели весят не более 3 граммов. В воздухе могут продержаться до 10 минут. Рекорд почти в 2 раза больше установлен 5 лет назад. Во время соревнований никому, кроме пилота, выходить на летное поле нельзя. Малейший порыв воздуха, и самолет изменит траекторию полета. Они держатся в воздухе за счет подъемной силы крыла, как настоящие. Главный судья соревнований, а также идейный вдохновитель псковских авиамоделистов Юрий Кис, тоже с детства увлечен этим спортом. По его словам, в последние годы соревнования по авиамодельному спорту нигде не проводятся.
У нас здесь база российская по этому направлению, и мы проводим пока одни эти соревнования, последние годы.
Более полувека назад этот вид спорта появился в Пскове.
Это зародилось в 49-м году на Псковщине. Эти сверхлегкие модели, так их, в общем, можно термином назвать. Затем на многие годы ими перестали заниматься у нас. И примерно с конца 70-х годов они снова стали у нас возрождаться. С 81-го года мы проводим межрегиональные соревнования, то есть приглашаем уже из других регионов команды сюда, в Псков.
Успех в соревнованиях зависит не только от прочности модели, но и от мастерства во время управления полетом, поскольку оценивается длительность пребывания в воздухе. Это единственный критерий, говорит Юрий Кис.
По длительности полета это основные модели сверхлегкие. У нас здесь еще участвуют и модели копии. Там более сложная оценка. Там мастерство копирования прототипа, то есть его внешние характеристики, конструктивные подробности там какие-то внешние. А основное это сверхлегкие модели, и это по времени полета. Но чтобы показать это время, нужно уже найти ответы на целый ряд вопросов. Умение определить конструкцию, затем ее грамотно технологически осуществить. Но иногда это очень высокое мастерство, потому что модели изготавливаются из очень непрочных материалов. Это в руках даже страшно держать неопытному человеку. Ну, а потом нужно быть грамотным в аэродинамике, то есть понимать, как оно летит, как обеспечить устойчивость. Затем нужно энергетические параметры очень четко отслеживать.
Но участники работают не только над техническими характеристиками, утверждает Юрий Кис.
Модели в основном очень отличаются по конструкции, как правило, авторские модели. Вот, то есть не взяты чертежи откуда-то там, из журнала или еще откуда-то, да? А разработки руководителей вместе с ребятами. Поэтому речь идет, прежде всего, о творчестве.
На нынешних соревнованиях судья отметил некоторые необычные работы. Это самолет, который летает хвостом вперед, не имеющий хвостового оперения, и вертолеты с двумя парами машущих крыльев. Итог межрегиональных соревнований по авиационным моделям для закрытых помещений в Пскове – победа петербургских авиамоделистов. Второе место с небольшим отрывом заняли псковичи, а гости из Калининграда – третье. Сильнейшие авиамоделисты теперь примут участие в чемпионате России. Остальные вернутся в свои мастерские и будут дорабатывать свои модели.
Это был репортаж Анны Липиной из Пскова, а я продолжу рассказ о результатах спортивных соревнований, которые прошли минувшие выходные. И теперь на очереди очередные туры в футбольных чемпионатах европейских стран. В английской премьер-лиге после 32-го тура Челси сократил отставание от Манчестера Юнайтед до 3 очков. После победы в Лондоне над Тоттенхэмом 1-0. Лидер же чемпионата в гостях уступил Портсмуту 1-2. В его активе стало 78 очков, у Челси стало 75. В немецкой Бундеслиге в 28-м туре лидеры сыграли так. Шальке 0-4 на своем поле обыграл Боруссию из Мюнхен-Гладбаха 2-0. Вердер дома взял верх над Нюрнбергом 1-0. Штутгарт одарил Гамбург на его поле 4-2. Лидер итальянской серии А Интер провел 30-й матч без поражений в этом турнире. В субботу миланский клуб сыграл в ничью с Реджиной на ее поле 0-0 и набрал 80 очков, идущая второй. С отставанием на 18 очков Рома в гостях взяла верх над Катанией 2-0. В испанском чемпионате в 29-м туре из лидеров выиграл только Реал у Осасуны 2-0. Барселона уступила Сарагосе 0-1, а Севилья сыграла в ничью с Расингом 0-0. Неудачи постигли в минувшие выходные и лучшие клубы французского чемпионата. Лион в гостях сыграл в ничью 0-0 с Валансьеном, а Ланс проиграл на выезде Ренну 0-1, и его догнала Тулуза, обыгравшая Седан на его поле 2-0. В активе Ланса и Тулуза по 49 очков, на 17 больше набрал лидер Лион. Ну а сегодня в спортивной программе дня не так много соревнований. Главное место займут теннисные турниры, которые стартуют в США и Испании.
Ну, вы, наверное, обо всем рассказали, Наталья. Спасибо. Наталья Федотова о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Соленков. Через 1,5 минуты у нас новости, а сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Свободы» программа «Правосудие». В Москве прошел Всероссийский съезд адвокатов. Какие перемены ждут российскую адвокатуру и почему адвокаты выступают против отмены так называемых «гонораров успеха»? В студии «Радио Свобода» вице-президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, ведет передачу Марьяна Трачешникова. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Будьте здоровы.
Закон Украины не дает права никому не подчиняться указу.
Они оценивали митинг как нацистский.
Сирия поддерживает ливанскую шиитскую группировку Хизбуллах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы добились этого без всяких сделок с Ираном.
Грузинские власти перешли Рубикон и сделали первый шаг к восстановлению осетинской автономии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730.